украинской армии на
территории. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Избиение на Дачинге под Москвой. Ситуация на востоке Украины. Израиль на фоне войны в Газе. Мемориальные торжества во Франции в сотую годовщину начала Первой мировой войны. Завершение второго процесса по болотному делу. Американо-африканский саммит в США. Суд в Москве по иску Лексутова к Навальному. Смерть Марины Ходорковской. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 4-10 августа 2014 года. Начнем с неожиданно драматичных событий, в которые вылилась прогулка по поселку Акулинино в Московской области, организованная фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным фонда, в Акулинино находится дача главы российских железных дорог Владимира Якунина, гендиректора Ростеха Сергея Чемизова, президента Транснефти Николая Токарева, одного из руководителей ФСБ Сергея Беседы, предпринимателя Аркадия Ротенберга. В мае в рамках так называемого дачинга у кооператива «Сосны» в Истринском районе Подмосковья, где расположены дачи замглавы администрации президента Вячеслава Володина, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова и других высокопоставленных представителей партии «Единая Россия», были задержаны 9 человек. В этот раз участники дачинга столкнулись не только с противодействием правоохранительных органов. На них совершили нападение неизвестные молодые люди – при, как говорят активисты, попустительстве полиции. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из задержанных участников дачинга, сторонник Навального Руслан Шейгинов.
Мы ехали целенаправленно в Акулинино на тот самый дачинг, при въезде на эту территорию Акулинино есть КПП. И вот перед этим самым КПП на нас напали люди в масках, в капюшонах, в военной амуниции, то есть такие очень странные люди, чего они хотели, они не говорили, они просто вырывали телефоны, разбивали регистраторы, разбивали стекла, прыгали на машины, просто избивали активистов. Часть наших активистов сейчас находится в больнице, часть в ОВД окровавлена, мы вызвали сюда скорую. Очень долго отказывались дежурные вызывать скорую, но мы их потребовали, они все-таки вызвали. То есть очень странно, что это творилось, потому что мы так и не поняли, чего от нас хотели. У нас просто налетели люди, при этом сотрудники полиции все это видели, сотрудники ГАИ все это видели. И после того же, как нас избили, часть, которой удалось уехать, их всех задержали, в том числе меня и вот нашу группу ВВД 15 человек, нам всем инкриминируют то, что мы не остановились по требованию сотрудника полиции, якобы. Мы ему говорим, что вот у нас побита машина, вот у нас есть видеозапись, что нас избивают, у нас есть фотографии, что у нас все побито. Он говорит, я ничего не видел, ничего не было, вы нарушили. И вот нам пишут в протоколе, не остановились по требованию полиции. Сейчас в ВВД нам пишут в протоколе, что якобы наша машина в розыске, и сейчас будет разбираться. Ну, то есть тянут время. Для чего тоже непонятно. Мы сидим, ждем, уже никто ничего не боится. Самое страшное, я думаю, позади, потому что избивали действительно страшно. И били люди реально подготовленные, потому что ну, у нас много крепких мужчин было, и всех их валили, и били впятером, вчетвером ногами. То есть был полнейший беспредел.
Скажите, а кто-то из тех, кто совершил нападение, из них кто-то был задержан?
Никто не был задержан, всех, кто нападал, по той причине, что сотрудники полиции сказали, что никого и не было. То есть вот никто на нас не нападал. А доказательство, то, что нас нападали, очень тяжело, потому что люди, которые нас нападали, разбили все видеорегистраторы, отнимали у всех телефоны. У нас есть парень, у которого на часах сим-карта. Они даже ее порезали, потому что боялись, что он может это записать на нее. Банальный страх того, что мы сможем доказать то, что нас напали. Еще была интересная ситуация. Перед нами, перед тем, как приехал на дачу, была машина, парень с девушкой. Они ехали просто купаться на речку. Они даже никакой политики и не знают. На них напали с пистолетом эти самые люди. Побили им видеорегистратор, отняли телефон, удаляли все видеозаписи. И вот эти люди сейчас с нами находятся в ВВД Барыбина. Они напуганы, но уже все спокойно. Их все успокоили. Ждем адвоката.
Скажите, а почему вы решили отправиться вообще на этот дачинг?
Ну, потому что мы хотели посмотреть, правдоподобна ли информация Владимира Георгия Албурова. То есть мы как бы доверяем, но хотелось бы это все это увидеть. И все тут присутствуют. Тут очень малый процент политических активистов. Большинство тут просто такие любопытные граждане, которым интересно, на что уходят их налоги. Как живет господин Якунин, чем это все это вот... Да и вот на них мы ехали посмотреть. У нас всего 40-50 человек, вот так вот где-то было. Никакого вандализма, ничего, мы не собирались ничего делать. Мы ехали действительно отдохнуть. У нас арбуз, у нас лимонады, мы ехали действительно на пикник. То есть если мы заявляем на дачинг как пикник, это действительно так и есть. Мы ехали на пикник.
Скажите, а когда вы отправлялись на дачинг, вы подозревали, что что-то подобное может быть? В прошлом были какие-то такие столкновения?
После майского дачинга на Истре, когда мы ходили к Володину, мы, в принципе, были готовы к тому, что будут огромное количество сотрудников ГАИ, сотрудников полиции. Вот к этому мы все были готовы. Это нормальная практика уже, как говорится, да? Что повсюду нас полиция преследует. Но то, что будут люди в масках, люди с ножами, с пистолетами, мы, конечно, этого не ожидали. И когда все это случилось, мы были напуганы. И не то, что напуганы. Это действительно было очень страшно. У нас девушка разбитой шеей, разбитой головой. Машину нашу прыгали, нашу машину. И самое смешное, когда мы уезжали, сотрудник ГАИ, как потом выяснили, что это начальник ГАИ местного Варбинского, кинул в нас конус. Они поставили запретительный, что мы не могли выехать с территории, где нас избивают. Такой сделали загончик такой, да? Где нас избивают, ринг, можно сказать. И вот он кинул нас как конус. Потом поехал за нами, нас остановили, доставили. Изначально в ОВД доехало 5 человек, остальные там оставались лежать, избитые. Потом вызвали скорую туда, часть людей, которых все-таки удалось отбить. Они сегодня, сейчас, на данную секунду находятся в ОВД. Мы вызвали сюда скорую, потому что очень большой процент, из нас, процентов 70 с увечьями. У девушек нос разбит, у людей колени, у молодых. То есть очень некрасиво все это выглядит.
Скажите, как вы собираетесь дальше действовать? Вы собираетесь подавать в суд на кого-то, пытаться добиться выяснений и расследования, кто совершил нападение?
Однозначно мы будем действовать в правовом поле, то есть жалобы и заявления на действия сотрудников ГАИ и на разбитые автомобили мы напишем. Что делать дальше, мы, наверное, встретимся с адвокатом, проконсультируемся, есть ли вообще смысл, потому что все, что сегодня происходило, это происходило при непосредственном участии сотрудников полиции. Они делали вид, что у нас лежит человек, его бьют, а сотрудник полиции говорит, а я ничего не вижу. И вот когда мы уже убегаем, мы видим, что ОМОН сидит в кустах и просто ничего не делает. То есть нас точно мы можем сказать, что избивал не ОМОН. Есть версия, что это футбольные результаты, потому что характерные признаки были там и ногами вот этого движения. Только ногами, в принципе, и били. Стекла нам выбивали профессионально. Ряду машин прокололи шину, как называется, утюг, как мы потом выяснили, штучка, которую используют в РЖД, между прочим. Постелили ее, нам прокололи шины. То есть нам всячески не давали уехать и отбиться. Да и, по сути, у нас не было шансов отбиться, потому что парень с девушкой, девушка молодая, ребенок маленький. То есть у нас такая публика, мы ехали явно не драться, вот так вот.
Это был один из задержанных участников дачинга, сторонник Навального Руслан Шейгинов. На востоке Украины продолжаются боевые столкновения между отрядами вооруженных пророссийских сепаратистов и правительственными войсками. Из установки «Град» был обстрелян блокпост вблизи населенных пунктов Стукалова, Балка и Собовка. Обстрелу подвергся и блокпосту поселка Земляное. Штаб операции заявляет, что потерь среди украинских военнослужащих нет. В Донецке были слышны взрывы. По городу передвигалась тяжелая техника. В Луганске при обстреле погибли 3 мирных жителей. Еще 8 получили ранения, сообщает на сайте мэра Луганска Сергея Кравченко. Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает о концентрации российских войск в районе, прилегающем к границе с Украиной. О ситуации на востоке Украины мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал накануне с работающим там корреспондентом «Радио Свобода» Левко Стеком.
Можно ли сказать, что антитеррористическая операция проходит успешно?
Ну, на самом деле, мне кажется, что успехом это назвать сложно, потому что достаточно дорогой ценой даются те успехи, которые сейчас озвучивает Киев. То есть, да, действительно идет продвижение вглубь территории сепаратистов, но соизмеримы ли они с теми потерями, которые несут бойцы, я не уверен, что результат он оправдывает эти жертвы. Потому что, как известно, в секторе Д, за границей с Россией, там действительно критическая ситуация, и те войска, которые находятся, они никак не могут наладить поставку провизии и боеприпасов, то есть они фактически отрезаны, и там очень сложная ситуация. Военные постоянно заявляют о том, что их обстреливают тяжелые артиллерии со стороны российской границы. С Украины работают также грады сепаратистов. И даже несмотря на то, что Саур-Могилу как бы контролируют украинские военные, это стратегическая высота, которая позволила бы разблокировать войска. Но все равно пока там идут бои, непонятно еще сколько это будет продолжаться. По поводу других таких эпицентров и точек конфликта, то за Шахтер сейчас, кажется, самые масштабные бои. И там тоже пока без особых успехов, то есть продолжаются операции, и, кажется, военные пока не зачистили город.
А какие населенные пункты освобождены в последние дни?
последнее, если я не ошибаюсь, из больших вот таких успехов от Дебальцева. Там очень такой стратегический объект, потому что вот сейчас, насколько я понимаю, военные хотят разрезать зону АТО на две части, то есть отделить Луганск от Донецка. И как раз для этого надо было взять этот город. Сейчас там находится военный и добровольческий батальон «Донбасс». Территория как бы зачищена, да, там есть контроль со стороны украинской армии, но мы были там вечером, когда уже так солнце зашло. На улице нет ни одного человека, то есть небезопасно, люди не рискуют, те, кто там живут, они прекрасно понимают, что с заходом солнца власти вообще нет. Вечером полностью пустынный город.
С работающим на востоке Украины корреспондентом радио «Свобода» Левко Стеком беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. В секторе Газа при обстреле школы ООН в Рафахе, где были размещены палестинские беженцы, погибли не менее 10 человек. Еще около 30 получили ранения, сообщают палестинские источники. Израильская авиация наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны боевиков Хамас. Сообщается, что в воскресенье Израиль начал вывод некоторых военных подразделений сектора Газа в связи с намерением правительства перейти к новой фазе операции. По ряду сообщений близится к завершению операции по уничтожению туннелей, построенных боевиками Хамас для проникновения на территорию Израиля. В воскресенье же израильское командование сообщило о гибели лейтенанта Хадара Голдина, который считался похищенным в секторе Газа палестинскими боевиками. По данным палестинской стороны, с начала операции в Газе погибли более 1740 палестинцев, в основном мирные жители, и более 9000 были ранены. Потери Израиля за это время составили 64 военнослужащих и двое гражданских лиц. 8 июля Израиль начал военную операцию «Защитный рубеж» против боевиков Хамаса в ответ на ракетные обстрелы. О повседневной жизни Израиля на фоне военных действий я побеседовал с Борисом Белоцерковским, который был участником проекта «Радио Свобода. Израильские дневники» во время предыдущей операции Израиля в секторе Газа в конце 2012 года.
Сейчас это касается всей территории Израиля, не только юга. Ракеты летают везде, долетают до севера, не то, что только до центра. Как это выглядит? Это сложно. Надо здесь жить, чтобы понять. Несмотря на всю иррациональную ситуацию, с одной стороны, сохраняется нормальное настроение, в принципе. С другой стороны, это состояние войны. Я установил себе аппликацию и на смартфоне, и на компьютере, которая показывает количество этих сирен, потому что звучит сирена только в том месте, где, предполагаемо, должна быть сбита ракета или куда она попадает. То есть я вижу количество этих самых сигналов по всей стране, тогда как, собственно, звучит не так часто. Я переехал в центр, здесь частота, ну, наверное, 4 раза в день, 5 раз в день. На юге, чем ближе, тем чаще, там, рядом с Азой, практически не замолкает все время перепеть.
Правильно я понимаю, что сейчас в израильском обществе царит единодушие, что нужно продолжать операцию?
Царит единодушие, да, но, наверное, не только в том, какие должны быть следующие шаги. Ощущается такое единство народа. Была очень сильная поддержка правительства во всем. Конечно, сейчас чувствуется некая подавленность и разочарование, что война заканчивается никак, и опять-таки, чем ближе к югу, тем настроение более настроенное для продолжения. И тем больше как бы действительно существует в том, что народ должен сплотиться намного более серьезно, чем это было в прошлый раз. Как бы сохранить это настроение на после войны. Это как бы точно ощущается. До слез умиления, там, я не знаю, когда по 30 тысяч человек пришли провожать погибшего солдата-одиночку, у которого нет родителей.
Скажите, у вас нет ощущения, что в израильском обществе есть какая-то нетерпимость? То есть, скажем, люди, которые говорят о том, что в результате операции в основном гибнут мирные жители в секторе Газа, что применение силы непропорционально. Такие люди внутри Израиля подвергаются остракизму, и в этом смысле израильское общество гораздо более радикализовано.
Нет, я бы не сказал. Левое настроение, которое вы сейчас упомянули, посмотрите. Третья сеть, полно разных высказываний. Если есть какие-то редкие выпады, это совершенно одиночные. Я бы не сказал, что есть такая нетерпимость. Есть обычное деление на левых, на правых. Конечно, в трудные периоды как бы левые становятся поменьше. Такой терминологии, которую вы упомянули, в Израиле практически вообще не пользуется, потому что множество доказательств тому, что армия действует максимально гуманно, как это только можно для действия армии. с листовками, предупреждениями и все такое. Тем не менее, это необходимо защищаться, и, конечно, есть гибель среди местного населения. Вот, и этому, кстати, никто не радуется. Это понятно для всех, и как бы больно, опять-таки, для всех.
Как на вашу семью повлияло нынешнее обострение?
Ну, на быт влияет, как обычно, как бы во время сирен, тревоги. Спускаемся вниз на пару этажей, встречаемся с соседями, которых давно не видели. Страха как такового нет. Изменился ли быт? Ну, конечно, в том смысле, что постоянно следим за новостями. Они очень влияют. Хотелось бы, чтобы все скорее закончилось. Чтобы как бы конфликт был решен не только этот, а и на будущее, чтобы был мир, насколько это возможно.
А как дети ваши реагируют на происходящее?
Ну, благо сейчас лето, по крайней мере, каникулы, в школу никто не ходит. Реагируют нормально. Что значит нормально? Они понимают, что страна в состоянии войны, что нас обстреливают. И есть меры безопасности, которые мы можем предпринять, то, что необходимо. Мы разговариваем с ними, и без всякой войны. Здесь особых изменений нет. Общаемся с детьми, как обычно, немножко обсуждаем новости. Ну так, особых изменений нет.
А сколько лет вашим детям?
Ну, у меня две дочки большие, 18-16, и мальчикам-близнецы по 12 лет.
Младшие полностью в курсе того, что происходит?
Да, конечно, интернет открыто. Телевизора у нас дома нет, но интернет, они видят новости, все, мы общаемся, конечно. Не скрываем от них. Другое дело, что, конечно, не стоит муссировать, не стоит как бы обсуждать какие-то тяжелые темы, не стоит специально травмировать их психику, в то же время нужно объяснять все происходящее.
Это был житель Израиля Борис Белоцерковский. Ровно 100 лет назад, 3 августа 1914 года, Франция вступила в объявленную ей Германией войну. Мемориальная церемония в память об этом дне прошла сегодня утром в Эльзасе, рассказывает Наталья Каневская.
Ровно 100 лет назад, 3 августа 1914 года, Франция вступила в объявленную ей Германией войну. Мемориальная церемония в память об этом дне прошла сегодня утром в Эльзасе. Президенты двух стран, Франсуа Олланд и Йоахим Гаук, почтили память десятков тысяч солдат, павших в длившийся почти год, с января по декабрь 1915 года, в битве за вершину Харцман-Виллеркопф, получившую впоследствии горькое прозвище «Гора смерти» или «Пожирательница людей».
Год назад мы с вами были в Орадур-Сюрглан, дорогой Йоахим Гаук, и мы вспоминали самое страшное, что в прошлом произошло в этом месте. Народы должны ясным взглядом смотреть на свою историю, чтобы противостоять вызовам настоящего и строить будущее. Именно это мы и сделали в Орадуре. И именно это мы делаем сегодня здесь, в Хартманс-Виллеркопф, где 100 лет тому назад война привела к своим первым жертвам.
Президент Франции приветствовал своего немецкого коллегу, впервые прибывшего в Харцман-Виллеркопф, и напомнил страшные цифры Первой мировой. 1,5 миллиона французов и 2 миллиона немцев погибли в этой войне. По его словам, новый мемориал, первый в своем роде франко-германский музей, станет символом примирения между двумя странами. Олланд подчеркнул, что цель увековечивания событий тех лет – не бередить раны прошлого, но дать смысл сегодняшнему миру, патриотизму. Европа не стирает нации с лица земли, но создает сильное сообщество, объединенное общими ценностями. Европа победила войну, объединила нации демократией, создала важнейшие общественные институты, отметил президент Франции. По его словам, несмотря на кризис последних лет, люди должны вновь обрести веру в Европу. Старый Арман станет символом мира и дружбы двух народов. Это наш посыл тем странам, где все еще нет мира, сказал Франсуа Олланд, призвав к скорейшему разрешению кризиса на Украине и прекращению кровопролития на Ближнем Востоке. Президент Германии также сделал особый акцент на общности ценностей двух народов. По его словам, 100 лет назад слепые фанатизм и национализм привели к страшному побоищу. Концепция нации важна, но она не должна вести к экстремизму, подчеркнул Йоахим Гаук.
Дорогой господин президент, прежде чем начну свою речь, я хотел бы сказать то, что не планировал. Глядя на эти пейзажи, которые в прошлом познали столько смерти и ужасов, это насыщенная история места. Но сегодня здесь я вижу перед собой знамена наших государств и между ними знамя объединенной Европы. И это символ того, что наши нации объединены не единым языком, но единой культурой, политической и человеческой. И эта культура обязывает нас охранять мир, охранять права человека, честь и достоинство наших граждан.
Президент Гаук отметил, что после двух страшных войн, в которых схлестнулись два государства, немыслимо было представить себе, что Франция и Германия станут близкими друзьями. «Мы, немцы, воспринимаем это примирение как огромный подарок», — подчеркнул он. «Объединенная Европа — это не каприз истории, это урок истории. Европа — это сложный проект, но в нем будут только победители и не будет побежденных». Для французов Великая война началась 1 августа 1914 года, когда церковным набатом по всей стране людям возвестили о всеобщей мобилизации, объявленной президентом Третьей Республики Раймоном Пуанкаре. К 800-тысячной регулярной французской армии присоединились тогда 3 800 000 резервистов. 100 лет спустя, в пятницу 1 августа 2014, в память о том дне разом ударили все 10 колоколов собора Парижской Богоматери. Церковный звон, как и 100 лет назад, раздался почти во всех населенных пунктах Франции. У подножия Триумфальной арки в Париже были возложены венки в память о сотнях тысяч французских солдат, павших на поле брани. Франция активно вступила в войну 3 августа 1914 года. В этот день, 100 лет спустя, 3 дня памятных мероприятий завершаются встречей французского и германского президентов в местечке Хартманвиллеркоп, и в знак крепкой дружбы двух народов закладкой первого камня будущего франко-германского военного мемориала. Печальным свидетельством кровавых сражений 1915 года по сей день остаются здесь хорошо сохранившиеся блиндажи, траншеи и бункеры двух великих армий. С первых дней войны французские силы обосновались на вершине Хартманвиллеркопф. 100 лет назад это была территория Германии, отвоеванная у французов в 1870 году. Этот район впоследствии становится местом затянувшегося почти на год кровавого военного противостояния между Францией и Германией. Битву у скалистого выступа Хартманвиллескоп называют Эльзасским Верденом. По масштабам историки сравнивают ее с битвами на Мёзе, на Марне и на Сомме. Немецкие войска впервые отбили эту стратегическую точку у французов в январе 1915 года. Последующий без малого год она не менее 8 раз будет переходить от одного противника к другому. Крупные сражения в этом районе завершились лишь к январю 1916. И вплоть до окончания войны французские и немецкие войска продолжали занимать здесь свои позиции в непосредственной близости друг от друга. По окончании активной фазы сражений на вершине Хартманвиллеркоп к началу 1916 года французские и немецкие войска фактически остались здесь на тех же позициях, которые занимали в начале противостояния. Некоторые историки даже называют эту битву абсурдной войной из принципа между французами и немцами, когда основной театр военных действий был уже далеко от Альзаса. Так, по мнению Герда Крумейха, ученого из Дюссельдорфского университета, принимавшего участие в подготовке французских памятных мероприятий к столетию Великой войны и выступавшего на сегодняшней церемонии в Эльзасе, стратегическая важность вершины Хартманвиллеркоп перестала существовать уже в феврале 1915 года.
Сначала вершина Хартманвиллеркопф имела огромное стратегическое значение, но затем эта битва становилась все более и более абсурдной. Абсурдной в том смысле, что театр военных действий удалился от этого района. Но французы и немцы продолжают сражаться за Хартманвиллеркопф и делают это исключительно из принципа. Эта битва более не имеет никакого значения в контексте Великой войны. Бои здесь могли быть прекращены практически сразу, и это никак не изменило бы дальнейший ход войны.
Каждая из двух армий потеряла здесь порядка 15 тысяч солдат убитыми. Раненых было в 3-4 раза больше. Для двух народов это место символизирует непосредственно начало Великой войны. Местечко Хартманвиллеркоп было провозглашено национальным памятником во Франции в 1921 году, наряду с 3 другими мемориалами Великой войны – Доумон на Мёзе, Дорман на Марне и Нотр-Дам-де-Лорет в Па-де-Кале. Сегодня здесь заложен первый камень будущего франко-германского мемориала, инаугурация которого запланирована на 2017 год. Наталья Каневская для Радио Свобода. Париж.
В понедельник, 4 августа, мемориальные мероприятия пройдут в Бельгии и Великобритании. О церемонии в Великобритании рассказывает Наталья Голицына.
Вспоминая Первую мировую, англичане обычно называют ее Великой. Без преувеличения, это самая трагичная страница британской истории, которая и через 100 лет ощущается в Великобритании как кровоточащая рана. Война унесла жизни более 750 тысяч человек. Впервые доля мобилизованных к общему числу мужского населения в возрасте 15-49 лет составила 50%. Практически не было семьи, где не оплакивали бы погибших. Вызванная этой войной социальная травма остро переживается до сих пор, влияя на многие стороны британской жизни. Возникшее в Великобритании мощное пацифистское движение и общественное неприятие милитаризма восходят к Первой мировой. Это была поворотная точка британской истории, возвестившая о крахе идиллической эдвардианской эпохи. Обычно связанные с войнами юбилейные торжества проходят в столице, однако столетняя годовщина Первой мировой будет отмечаться в Глазго. Дело в том, что 3 августа там пройдет церемония закрытия спортивных игр Содружества, на которой присутствуют главы входящих в него 53 стран, бывших британских колоний и доминионов, также участвовавших в войне. 4 августа в Глазго после поминальной службы в кафедральном соборе в присутствии королевы и лидеров стран Содружества состоится возложение венков кенотафу, обелиску, воздвигнутому в честь погибших в Первой мировой войне. В этот же день поминальная служба пройдет на мемориальном военном кладбище в Бельгии, где похоронены в равной пропорции британские и немецкие солдаты, в частности, первый и последний солдаты Содружества, павшие на Западном фронте. А в 11 часов вечера, в час объявления Великобритании войны Германии, начнется всеночная в лондонском Вестминстерском аббатстве. В этот день будут приспущены флаги на государственных и общественных зданиях по всей Британии. В канун юбилейных торжеств в Лондонском имперском военном музее открылась обширная обновленная экспозиция, посвященная Первой мировой. Об отличии этой войны от предыдущих войн, которые вела Великобритания, в интервью «Радио Свобода» говорит военный историк, сотрудник Имперского военного музея и автор книги «Первая мировая война в тылу» Терри Чарман.
Важнейшее отличие заключалось в том, что Первая мировая была первой тотальной войной. Она вовлекла в свою орбиту не только все виды и роды вооруженных сил, но и все гражданское население. Для этого были задействованы самые разные методы – пропаганда, мобилизация на оборонные предприятия, рационирование продуктов питания – все должны были испытать на себе тяготы военного положения. Во время предыдущих войн привилегированные классы, в частности аристократия, титулованные особы, могли не участвовать в военных действиях. Но в Первую мировую исключений не было. В боевые действия оказались вовлечены все сословия. Правительство объясняло это необходимостью сплочения нации перед смертельной угрозой. Во время предыдущих европейских войн принцы и герцоги не участвовали прямо или косвенно в войне, но на сей раз они надели военную форму. Все население, правда, в разной степени, было вовлечено в войну.
Важное мероприятие на юбилейный 2014 год запланировало Министерство образования. В течение года 2 ученика из каждой британской школы в сопровождении учителя посетят места сражений Первой мировой войны. Правительство ассигновало на это более 5 миллионов фунтов. В течение ближайших 4 лет при активном участии Британского легиона и Ассоциации Западного фронта состоятся торжественные церемонии в память сражений Первой мировой. 31 мая 2016 года будет отмечаться первый день Ютландского сражения, крупнейшей морской битвы Первой мировой войны. 1 июля 2016 года пройдет церемония в память о первом дне битвы на Сомме. не будут забыты и сражения на Марне и при Ипре. И, конечно, 9 ноября 2018 года, в поминальное воскресенье, пройдут торжества по случаю окончания Первой мировой войны. Великобритания победила в этой войне, однако торжества по случаю победы напоминают скорее траурные церемонии, никакого ликования или военных парадов. Социальная травма, вызванная Великой войной, все еще дает о себе знать. Терри Чарман рассказывает.
Многим может показаться странным, что мы не празднуем победу в Первой мировой войне. Каждый знает, что в битве на Сомме в первый же день 1 июля 1916 года Британия потеряла убитыми 20 тысяч человек. Мы помним о провале наступления во время третьей битвы при Ипре в Страстную неделю 1917 года, когда на полях Фландрии тысячами гибли наши солдаты. Мы не празднуем победоносную битву 100 дней осени 1918 года, когда британская армия одержала одну из величайших побед в своей истории, захватив больше немецких пленных, чем армии ее союзников вместе взятые. Практически никто об этом не знает. Это может показаться странным, но у англичан и в наше время принято не отмечать громкие победы, а оплакивать поражение и гибель солдат.
Говорил британский военный историк, сотрудник Имперского военного музея Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 4 августа, в Замоскворецком суде Москвы с последним словом выступят двое из четырех подсудимых по так называемому «болотному делу» – Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева. После этого суд удалится для вынесения приговора. На прошлом заседании с последним словом выступали обвиняемые Илья Гущин и Александр Марголин. Четырех подсудимых по этому делу обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Представители прокуратуры потребовали до 4 лет лишения свободы для трех подсудимых, и только Елена Кохтарева, по мнению гособвинения, может получить условный срок. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
58-летняя пенсионерка Елена Кохтарева, по мнению прокуроров, заслуживает условного наказания, поскольку своим поведением доказала возможность исправления без изоляции от общества. Она единственная из четырех подсудимых, полностью признала вину и во время следствия и судебного процесса находилась под подпиской о невыезде. Прокуроры попросили для Кохтаревой 3 года и 3 месяца условно, с испытательным сроком еще 4 года. Во время прений сторон, которые состоялись 31 июля, Кохтарева заявила, что хотела бы наконец-то выступить с последним словом, поскольку до этого адвокаты и родственники запрещали ей высказываться о деле. По словам подсудимой, сейчас события 6 мая 2012 года она видит совсем по-другому. Остальные подсудимые – Илья Гущин, Александр Марголин и Алексей Гаскаров – отрицают обвинения в участии в массовых беспорядках, хотя и признают, что могли во время событий на Болотной площади толкнуть или подтянуть за амуницию сотрудников полиции. Но, как они говорят, делали это неумышленно и в целях самообороны. Выступая с последним словом на заседании 31 июля, Александр Марголин отметил, что ему сложно признать себя виновным, поскольку он видел, как полиция превышала полномочия. Илья Гущин в своем выступлении попросил суд учесть, что он и остальные подсудимые по этому делу находятся в следственном изоляторе уже около 1,5 лет, и условия содержания в СИЗО хуже, чем в колонии. Для Ильи Гущина прокуроры попросили 3 года и 3 месяца колонии, для Александра Марголина и Алексея Гаскарова – по 4 года. По мнению наблюдателей за процессом, сроки, запрошенные прокуратурой, корректировались с учетом уже вынесенных приговоров. В частности, в конце июля Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, которых суд признал виновными в организации беспорядков 6 мая, были приговорены к 4,5 годам колонии. Адвокат Алексея Гаскарова Светлана Сидоркина рассуждает о том, почему прокуроры попросили подобные сроки для фигурантов этого дела.
Логика гособвинения, она мне непонятна. То есть они либо делают это потому, что им такой приказ дали, то ли из каких-то своих других соображений, просто не желая вникать в детали существа дела и существа обвинения каждого. Извините, но получать срок за то, что ты подержал за ногу полицейского, когда он задерживал другого человека – и за руку взял полицейского, из-за этого тоже получать срок, это, извините, но это перебор. Я понимаю, если бы он реально что-то делал умышленно, он бы сам по себе вообще человек такой, который никогда не будет применять силу в отношении другого и всегда поступает очень обдуманно. И говорить о том, что это является преступлением, просто перебор.
В ходе прения представители прокуратуры утверждали, что считают полностью доказанным то, что события 6 мая 2012 года являлись массовыми беспорядками. Защита подсудимых убеждена в обратном. Массовых беспорядков на Болотной площади не было, как и не было насильственных действий по отношению к полицейским, поясняет адвокат Светлана Сидоркина.
Весь конфликт, который разгорелся между митингующими и сотрудниками полиции, обусловлен был тем, что либо здесь была провокация намеренная, либо это было просто ненадлежащее исполнение своих обязанностей по организации данного публичного мероприятия и в связи с тем, чтобы как-то скрыть обстоятельств ненадлежащего именно организации, они решили возбудить уголовное дело. То, что здесь массовых беспорядков не было, я в этом уверена. И я думаю, что для любого человека, который видел кадры с митинга 6 мая, кто присутствовал в судах, для всех это очевидно. Был просто разгон митингующих вместо согласованного мероприятия. И все. Что касается Алексея Гаскарова, насилия в трактовке 318 статьи здесь не было. Нельзя говорить о намеренном применении. Тут должен быть субъективный умысел на совершение преступления. У Алексея умысла на совершение преступления не было. Эпизод Булычева, он вообще не подпадает под категорию уголовно наказуемого деяния. Что касается потерпевшего Бадулина, то вот тут самое большее, что может быть, это воспрепятствование деятельности сотрудников полиции. Это может быть административным правонарушением. Я считаю, что Лешу преследуют за его активную гражданскую позицию.
О том, что массовых беспорядков 6 мая не было, говорит и непосредственно участник той акции, активист комитета 6 мая Владимир Рослов. В интервью «Радио Свобода» он поделился впечатлениями от процесса и ожиданиями от приговора.
Возникла вот такая вот ситуация, по-русски говоря, когда приходится доказывать, что ты не верблюд. Людей обвиняют в том, чего на самом деле не было. Я не просто вот посетитель этих судов, я сам очевидец этих событий, был в самом пекле. Весь процесс проходит в таком режиме домашнем, мягким. Судья такая умиротворенная. Можно, ну, вроде бы ждать от нее каких-то вот этих вот благоприятных для подсудимых решений. Когда заседание посвящено было стадии прений, один из адвокатов сказал, над всем этим процессом вот предопределенность существует. И мы, если, конечно, вот так вот трезво осуждать, прокуроры попросили по 4 года заключения. Но одной фигурантке, этой Лене Кохтаревой, наказание условным будет. Ожидания ориентированы на эти вот сроки, которые озвучили гособвинители.
Вот как Владимир Рослов объясняет логику власти в связи с событиями на Болотной площади.
Действия власти направлены на усмирение, на устрашение. Участников акции ожидалось порядка 5000. Вот на эти 5000 ожидаемых акционеров было задействовано 12799 лиц сил правопорядка. Власть что-то такое чувствовала, что ее пугало. Надо было как-то предупредить. И если так вот смотреть внешне, то вроде бы какие-то беспорядки были. Вот давайте будем говорить о беспорядках. Ну, действительно, может быть, что-то власти удается. Политическая активность снижается.
Считает активист комитета 6 мая Владимир Рослов. Сергей Шаров-Делане, выступавший защитником в первом болотном деле, согласен с мнением, что власть добилась своей цели, сбила волну протестного движения. И сейчас уже нет смысла назначать фигурантам дела суровые приговоры.
Дело это чисто политическое. Его цель была сломать оппозиционное движение. Цель достигнута. Мы видим, что движение, к сожалению, пошло на спад. Дальнейшая осмысленность их действий пропала для власти. Нет никакого резона так уж упираться в жестокие приговоры. Всякий жестокий приговор здесь может вызвать повторную волну. Вот это чисто политические игры, которые омерзительны, которые сказываются на судьбах честных, хороших, простых людей. Новое дело, которое заведено по Ишевскому, вот это уже совсем омерзительная вещь, потому что совершенно понятно, что это дело заведено в сугубо ведомственных интересах Следственного комитета.
Всего фигурантами болотного дела сейчас являются более 30 человек. 13 из них амнистированы. Столько же уже осуждены на сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Вашингтоне 4 августа открывается первый в истории саммит США-Африка. Он продлится 3 дня. На встречу были приглашены главы государств и правительств почти всех 54 стран Африки. Какие цели преследует администрация Обамы, созывая саммит? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Предстоящий Вашингтонский саммит не будет, строго говоря, всеафриканским. На него не позвали Центральноафриканскую республику, Эритрею, Судан и Зимбабве. Все они занесены США в разряд стран-изгоев. По неизвестной причине не приедет в американскую столицу король Марокко Мухаммед VI. Президент Египта Абдул Фатах ас-Сиси отклонил приглашение участвовать в форуме, так как оно пришло с большим опозданием. На днях стало известно, что саммит пропустят также руководители Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии. Острейший кризис, вызванный вспышкой эпидемии Эболы, требует их присутствия на родине. Многие страны Африки испытывают давление со стороны воинствующих исламистских организаций, что вызывает большое беспокойство США. Однако встреча, подобная Вашингтонской, с большим числом участников, плохо подходит для обсуждения деликатных военно-стратегических проблем. Поэтому в центре внимания хозяев и гостей саммита будет находиться экономическая проблематика. Лишь 1% прямых иностранных инвестиций американского бизнеса приходится на Африку. Администрация Обамы считает это аномалией и будет пытаться устранить ее. Главным, на мой взгляд, экономическим вопросом на саммите будет судьба принятого еще президентом Клинтоном при поддержке республиканцев закона о содействии торговле с Африкой, поделилась своими соображениями с Радио Свобода аналитик фонда наследия Шарлотт Флоренс. Действие этого биля вскоре истекает, а голосование по его пролонгации пока не назначено. Если европейцы выстраивают свои отношения с Африкой на основе равноправия, то этот закон, сферу которого Белый дом хочет расширить, является откровенно дотационным. Он освобождает от всяческих таможенных пошлин большую часть экспорта в США 40 стран африканского континента. Удельный вес Африки в американском импорте небольшой, примерно 2%, из коих львиная доля принадлежит нефти, рассказала Шарлотт Флоренс. Однако ряду компаний закон о содействии торговле с Африкой принес солидные прибыли. Среди них – производители одежды в Кении или германские автостроители, собирающие в Южной Африке машины для американского рынка. Ни до, ни после того, как Африка сбросила колониальное иго, Америка практически не конкурировала на континенте с европейскими державами. Допускаю, что сейчас это может измениться. Более актуальным, однако, является китайский фактор. Несомненно, Вашингтон волнует частые встречи в Пекине китайских и африканских лидеров, подписываемые на них договоренности, которые позволяют КНР монополизировать добычу и вывоз ряда важных сырьевых ресурсов Черного континента. Является ли грядущий саммит по большому счету антикитайским, нежели всеафриканским, как утверждают некоторые комментаторы? Ответ на этот вопрос дадут гости президента Обамы, когда они соберутся в Вашингтоне. Сыграет ли Америка важную роль в либеральном преобразовании последнего неосвоенного массового рынка в Африке, пишет влиятельный журнал Economist, или уступит его Европе и Китаю? Америку в глазах африканцев от Европы выгодно отличает высокий предпринимательский дух и то, что она не замарана пятном колониализма. Сравнение же с бизнесменами из Поднебесной, с точки зрения африканцев, янки выигрывают благодаря своей толерантности. Открывая предприятия в Африке, американцы набирают местных работников и постепенно продвигают их в управленцы. Так что, накопив опыт, они смогут работать в любой точке планеты. Менеджмент же китайских предприятий комплектуется исключительно из национальных кадров. С другой стороны, политика любой американской администрации в отношении Африки вынуждена базироваться на смеси идеализма и коммерческого расчета, и это делает ее зыбкой и непредсказуемой. Белому дому совсем непросто балансировать интересы консервативных республиканцев в Конгрессе, связанных с организациями христиан-миссионеров, работающими в Африке, левого крыла демократической партии, агитирующего за увеличение помощи бедным, симпатизирующих бизнесу центристов из обеих партий. Итак, что Барак Обама намерен предложить Африке в смысле частных и государственных инвестиций? Эксперт фонда наследия Шарлотт Флоренс. У участников саммита, согласно заявлениям Белого дома, будет возможность подписать контракты на общую сумму как минимум $900 миллионов. 498 миллионов бюджетных средств будут переданы Гане на расширение и модернизацию энергосистемы. Госдепартамент с недавних пор очень активно продвигает Гану как пример для подражания за ее верность принципам демократического администрирования. Страны небогатые, но пристойно управляемые являются с точки зрения Госдепартамента первейшими кандидатами на получение американской помощи. Заручившись политическим одобрением Вашингтона, они смогут легче привлекать в свою экономику внушительные частные инвестиции. Американское государственное финансирование пойдет также на проекты, направленные на расширение автодорожной инфраструктуры в Африке, что должно ощутимо облегчить сельхозпроизводителям доставку продукции на рынок. И в целом увеличить внутриафриканские торговые потоки, составляющие ныне лишь микроскопическую часть общей торговли Африки с внешним миром. Администрация Обамы делает ставку на то, чтобы помочь Африке стать самодостаточной в сельском хозяйстве, а не зависеть от поставок американских фермеров. Нет худа без добра. Вспышка Эболы привлечет к открывающемуся Вашингтонскому саммиту огромное внимание прессы, и у президента будет прекрасная платформа для того, чтобы донести до сограждан свое видение будущего американо-африканского сотрудничества. Автор упомянутой выше статьи в журнале Economist, посвященной перспективам сотрудничества США и Африки, заключает ее на скептической ноте. Проблема в том, что трансформация такого масштаба, которая нужна Африке, потребует от Соединенных Штатов как основного спонсора недюжинной целеустремленности, терпения и уверенности в собственных силах. Достанет ли их стране, пронизанной сегодня духом изоляционизма, чарающейся риска, погруженной в себя, боящейся перемен, что свойственно всем былым великим державам? Судьбы мира, может быть, и не решаются в Африке, но успехи или неудачи Америки на этом континенте в немалой степени определят ее глобальный рейтинг.
Во вторник, 5 августа, Люблинский районный суд города Москвы рассмотрит иск вице-мэра столицы Максима Лексутова к оппозиционному лидеру Алексею Навальному и его соратнику, руководителю отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову, о защите чести и достоинства чиновника. Навальный обвинил руководителя Департамента транспорта Москвы в нарушении закона о противодействии коррупции. С подробностями Мумин Шакиров.
Иск против политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вице-мэр Москвы Максим Лексутов подал 12 июня. Поводом для этого стала информация в блоге Навального о том, что заместитель мэра является акционером кипрской компании Intellectico Holdings Limited. По данным фонда Навального, Лексутов нарушал законы, запрещающие чиновникам иметь активы за рубежом. В свою очередь, вице-мэр утверждает, что вышел из Intellectico Holdings Limited в 2012 году, и его права акционера были прекращены. Президиум совета при мэре Москвы по противодействию коррупции нарушений в деятельности Лексутова не нашел. 24 июля в Люблинском районном суде города Москвы, куда в сопровождении полицейского явился Навальный, официальный представитель Максима Лексутова, адвокат Вячеслав Долженков, подал ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме.
У нас имеется ходатайство, которое мы в том числе излагали в подсознательное заявление, о проведении данного слушания в закрытом судебном заседании, поскольку в ходе рассмотрения дела будут представляться и озвучиваться сведения, связанные как с личной жизнью моего доверителя, так с его нынешней работой. И многие из этих аспектов мой доверитель не желает делать достоянием широкой общественности, особенно все, что связано с личной и семейной жизнью.
Алексей Навальный, который был в суде один, без адвокатов, возражал против закрытого процесса.
Я возражаю, причем категорическим образом. А особенностью ответчика является то, что он замещает государственную должность города Москвы. Он является чиновником, высшим руководителем города Москвы. А претензии, которые к нему предъявлялись, были связаны с тем, что он замещает эту государственную должность. В своем исковом заявлении он неоднократно тоже ссылается на то, что он является высшим чиновником. А, собственно говоря, главной причиной, почему он обратился с этим иском, является то, что он занимает такую высокую должность. Законодатель предусмотрел, что подобные лица раскрывают частичную информацию, в том числе о своей семейной жизни. В частности, факт их супружеских отношений раскрывается в декларациях и так далее. Никаких абсолютно ни в материалах дела, с кем-то, с которыми я знакомился, ни где-то еще, нет ни одного факта, который мог бы каким-то образом повредить Лексутову или ее семье. Поэтому я считаю, что настоящее судебное заседание должно быть открыто, и никаких причин для того, чтобы закрывать, нет.
Кроме того, Алексей Навальный обратил внимание журналистов на то, что судья не установила присутствие всех сторон. На слушании отсутствовали адвокат Навального, который в это время находился в Мосгорсуде, на рассмотрении иска вице-спикера Госдумы от «Единой России» Сергея Неверова к Навальному, а также другие ответчики, проходящие по делу Лексутова, соратник Навального Георгий Албуров и представитель Фонда борьбы с коррупцией. В тот день, 24 июля, судья Анна Затькова не вынесла два решения. Первое – слушание по иску о защите и чести руководителя департамента города Москвы Максуда Лексутова будут проходить в закрытом режиме. Второе – перенесла заседание на 5 августа из-за отсутствия на процессе ответчиков Албурова и сотрудников фонда борьбы с коррупцией. Представители чиновника заявили, что заместитель мэра хочет получить с Навального, Албурова и фонда борьбы с коррупцией по 1 миллиону рублей, а также 500 тысяч рублей на оплату адвокатских услуг. Таким образом, итоговая сумма иска составила 3,5 миллиона рублей. Алексея Навального редко можно увидеть в публичном пространстве. Он с февраля месяца находится под домашним арестом. Ему инкриминируют хищение в торговой компании «Ив Роше». Уголовное дело против братьев Алексея и Олега Навальных возбуждено по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Друзья и соратники Алексея Навального убеждены, что известного политика и борца с коррупцией власти преследуют по политическим мотивам. 1 августа прокурор в Замоскворецком суде Москвы, где прошло предварительное слушание по делу косметической компании «Ив Роше», просил арестовать Навального. Об изменении меры пресечения ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказания на основании того, что подозреваемый якобы общается с журналистами и комментирует дело «Ив Роше» в интернете, то есть нарушает условия пребывания под домашним арестом. Однако суд отказался арестовывать Навального. Основатель партии «Прогресс» и бывший кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный в 2013 году был приговорен к 5 годам условного срока по делу о хищении имущества компании «Кировлес». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в завершение программы «Время свободы» план на неделю. В воскресенье умерла мать Михаила Ходорковского, Марина Филипповна, которой осенью исполнилось бы 80 лет. Марина Филипповна родилась 13 сентября 1934 года. Вместе с мужем Борисом Моисеевичем всю жизнь проработала на московском заводе «Калибр», оба на инженерских должностях. До 1971 года семья жила в коммунальной квартире. После выхода на пенсию Марина Ходорковская отдавала время и силы развитию лицея-интерната «Подмосковный» для детей-сирот на территории усадьбы Кораллова в Одинцовском районе Подмосковья. В марте 2012 года Марина Ходорковская опубликовала заявление под заголовком «Люди, проснитесь», в котором высказала мнение, что без мощного, но мирного давления на власть со стороны миллионов граждан не стоит надеяться на возможность либерализации существующей системы. Вот что она тогда рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александру Гостеву.
Я обращаюсь ко всем жителям в нашей стране здравомыслящим. Да, у меня сейчас мнение, что еще не очень большое количество людей понимает, что надо делать, если они хотят жить в этой стране и жить по-человечески. Если мы ограничимся тем, что сделали, и больше не будем о себе громко заявлять, то будет завинчивание гаек. А если выйдет еще больше народу, тогда думаю, что нет. Это ментальность наша. Мы так привыкли говорить на кухне и боимся выйти куда-то. Даже когда уже и нечего бояться, все равно люди опасаются. А потом, понимаете, у нас ведь народ в основном, хоть я не хочу никого обидеть, думает все-таки животом. Если сегодня у них есть что кушать, и хоть как-то хватает до зарплаты, ну ладно, слава богу. Нет стремления к лучшему.
Вы пишете, что вас очень пугает то, что молодежь все больше укрепляется в мысли, что надо уезжать из России. Это главное, что вас сейчас пугает, когда мы говорим в целом о происходящем в стране? Или у вас еще есть опасения, которые вы могли бы конкретизировать?
Нет, это не самое главное. Но я бы сказала, что для будущего страны это самое главное. Если уезжают самые энергичные, самые умные, а уезжают именно они, то это деградация вообще народа, населения страны. А это ужасно. Это эволюция. В одну минуту ментальность народа переменить очень сложно. Во всяком случае, его основной части.
Вы все-таки с пессимизмом или с оптимизмом смотрите в будущее России сейчас?
С очень сдержанным оптимизмом. Потому что, видите ли, все-таки только 50% проголосовали за ту власть, которая у нас есть сейчас. Я имею в виду и Думу, и президентские выборы. А все-таки 50% думают по-другому. Но я думаю, что они все-таки потихонечку будут ориентироваться на более демократические условия жизни в стране.
Вы только что виделись с сыном, вы побывали в Карелии. Вот впечатление человека уже зрелого, который видел, как что-то менялось, а что-то нет в стране. От тех мест остается по-прежнему вот такое тягостное впечатление, как было было, так и осталось, или все-таки, ну вот, что-то уже не так?
Нет, абсолютно тягостное. Это не только от тех мест. Я же ездила и на восток тоже, практически до китайской границы. Как вот говорили, немытая Россия, так она и есть, к сожалению. Пример. Целлюлозно-бумажный комбинат выпускает из себя вредный вонючий дым, который идет на город. Вот когда строили город, его как строили, не думая о том, куда будет идти дым. И на это никто не обращает внимания. Ну хорошо, сейчас город не перенесешь. Ну, простите, какие-то фильтры есть, какие-то очистительные устройства. Я сама инженер. Ведь проводники, проезжая мимо, вот когда останавливается поезд, говорят, ну вот опять вонючий город приехали. Ну что там меняется? Работы нету, люди, конечно, живут бедно. Конечно, такой информации, как в городах, у них нету. Они не живут, они выживают.
Это интервью Марина Филипповна Ходорковская дала «Радио Свобода» в 2012 году. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Александром Аркадьевым подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго!